Бывает Европа Радио Свобода. У микрофона Ярослав Шимов. Тема недели. Каждую неделю мы говорим на ту или иную актуальную европейскую тему. Я приветствую моих коллег и собеседников сегодняшних. Александру Вагнер, Александра Вобракова и Кирилла Кобрина. Добрый день, коллеги. Ну, я думаю, для вас, как и для наших слушателей, наверное, не новость, что на этой неделе отмечается такой довольно мрачный юбилей. 20 лет с начала Чеченской войны. Войны первой. Когда 11 декабря 1994 года российские войска были введены на территорию Чечни, которая, ну, до этого определенный промежуток времени была де-факто независимой от Москвы. А потом, как известно, была двухлетняя война, затем еще один перерыв после Хасавюртовского мира, и в 1999 году началась вторая чеченская кампания, которая, когда она закончилась, вот это вот большой вопрос. Некоторые считают, и последнее недавнее событие, нападение вооруженной группы на Грозный, это мнение частично, так сказать, поддерживает, что Вторая Чеченская война в каком-то смысле не завершена и до сих пор. Мы будем говорить сегодня не только об этой войне, может быть, и не столько о ней, а попытаемся поговорить о ней в контексте общеевропейском, потому что Северный Кавказ, как ни крути, это тоже часть Европы, пусть и окраина, если говорить чисто географически. Тем не менее, и эхо тогдашней войны чеченской разнеслось далеко по всему миру, не исключая и Европу, и то, что будет непосредственно темой нашего сегодняшнего обсуждения, вот такого рода конфликты, конфликты, скажем так, повстанческого характера, конфликты, когда государство воюет с вооруженным сепаратистским или национально-освободительным или религиозным движением. В общем, повстанческие конфликты, те, кто выступает под знаменами повстанцев, те, кто выступает против них в настоящее время, в прошлом европейском, как такого рода конфликты влияют на общественную атмосферу, на политику, как они воспринимаются. Вот все это будет темой нашей сегодняшней беседы. Ну, для начала я бы хотел задать моим собеседникам такой и простой, и сложный вопрос одновременно. Как вам кажется, чем была, вот, вернее, были обе чеченские войны? Это войны какие? Колониальные, гражданские. Александр Бобраков, начнем с вас.
Ну, это один из конфликтов, сопровождавших распад Советского Союза. И именно в этом широком контексте, мне кажется, нужно рассматривать то, что там, соответственно, данная территория, она имела в советские времена там статус не союзной республики, а, соответственно, там более низкий, ничего не значит. Да, потому что, как бы, можно говорить все-таки о, по отношению, да, к чеченцам, о некой нации, которая, соответственно, вот каким-то образом захотела самоопределиться. Всегда это такие довольно условные понятия, понятное дело, что, как бы, можем ли мы говорить о каком-то большинстве, меньшинстве и так далее.
Но, тем не менее, явно, сейчас что... прокурор просыпается, а вы не подрываете своим заявлением сейчас территориальную целостность Российской Федерации?
Ну, мы говорим все-таки о событиях 20-летней давности сейчас, да, потому что мы можем сейчас, например, указать там на цифры какой-то там поддержки Рамзана Кадырова и сказать, что в конце концов эта нация самоопределилась так, да, и, ну, нам трудно будет что-то противопоставить, потому что понятно, что, как бы, нету какой-то вменяемой социологии оттуда, и мы не можем, как бы, понимать, до какой степени эти 99% голосов там за Единую Россию и Путина соответствуют действительности. Тем не менее, как бы, если мы вот говорим в историческом контексте, в историческом контексте о событиях 20-летней давности, то, ну, представляется, что большинство, скажем так, вот, людей, которые занимались в Чечне политикой, тогда вот выступали, как бы, за, скажем так, независимость, за вот такую вот форму самоопределения. То есть, как бы, этот конфликт можно поставить в ряду каких-то вот конфликтов, которые сопровождали распад Советского Союза, мне так представляется.
То есть это такой достаточно классический конфликт времен имперского распада.
Да, я бы так сказал. Понятное дело, что, как бы, это относится к началу этого конфликта, то есть именно вот к началу 90-х годов, возможно, даже, собственно, как бы, до начала Первой Чеченской войны и какая-то первая ее фаза, потому что затем фактор исламизма туда добавился, безусловно, и постепенно, как бы, с течением времени все больше и больше этот фактор стал играть свою роль, и уже говоря, например, о событиях там в 2000-е годы, как трансформировалось это подполье, скажем так, которое в конце концов превратилось по большей части в так называемый Эмират Кавказ, говорить о том, что сейчас, как бы, это уже только какая-то там борьба за независимость или что-то такое, уже, конечно, не приходится.
Да, я добавлю маленький свой, может быть, комментарий, основанный даже отчасти на личных впечатлениях. Я был в Чечне очень недолго, во время Первой войны, весной 95-го года. Но хорошо помню потом уже, когда вспоминал ретроспективно, что с кем не доводилось разговаривать из тамошних жителей, не было там еще. Вот по состоянию на 95-й год как раз то, о чем вы, Саша, сказали. Не чувствовалось там тогда, не было разговоров об исламе, о каких-то вот этих моментах религиозной радикализации. Это был достаточно такой, ну, стандартный сепаратистский конфликт. То есть те, кто, кого называли боевиками, вот, так сказать, вооруженные отряды, которые противостояли российским войскам, они, в общем-то, еще не выдвигали никаких радикальных исламистских лозунгов. Это пришло позже, и, возможно, мы тоже поговорим о том, как могут вот так видоизменяться, трансформироваться такого рода конфликты и почему. Но я продолжу с тем вопросом, с которого я начал. Какого рода, по вашему мнению, конфликтом была Чеченская война? Александра Вагнер, вы что думаете по этому поводу?
Я в этом смысле могу согласиться, конечно, с моим коллегой. Я тоже считаю, что это был конфликт, который начался в связи с распадом СССР. Чего нельзя сказать, скажем так, о том, что сейчас происходит в Донбассе. И мне кажется, что вот могу только полностью согласиться.
Ну, Донбасс, мимо Донбасса мы явно еще сегодня не пройдем, но пока все-таки останемся у чеченской темы на какое-то время. Кирилл, вы тоже согласны? В Европе в 90-е годы, мы все это хорошо помним, значительная часть и политиков, и интеллектуалов, и СМИ записали чеченский конфликт в разряд в той или иной мере национально-освободительных конфликтов. Вот маленькая горная республика борется за независимость от большого государства, с которым она по той или иной причине разошлась, и вооруженным путем пытается отстоять свою свежеобретенную независимость от вторжения, вооруженного вторжения со стороны метрополии. Вот такое объяснение, оно адекватно, по вашему мнению, или нет?
Ну, вы знаете, там был целый ведь ворох причин. Прежде всего, западное общественное мнение, и это появилось, я надеюсь, мы еще об этом поговорим, это появилось с эпохи романтизма, с начала 19 века, обычно выступает за маленьких и слабых, которые гордо восстали против сильных и больших. Это, ну, классика, да, это просто мейнстрим, если угодно. Другое дело, что этой риторикой часто прикрываются вполне политические, как бы, очевидные прагматические цели. Этой риторикой прикрываются и преступления, и что угодно. Но, тем не менее, если мы говорим о западном общественном мнении, то оно уже 200 лет склонно поддерживать маленьких и слабых против и, в то же время, жаждущих независимости, и особенно свободы, потому что свобода является базовой европейской ценностью, против больших, сильных и несвободных, скажем так, и тех, которые навязывают рабство.
Учитывая, что часть европейских государств в прошлом была метрополиями, которые навязывали рабство по всему миру в каком-то смысле, иногда даже в прямом, это довольно иронично, не кажется ли вам?
Ну, это, естественно, вы же понимаете, что это травма бывших метрополий, что, в общем, конечно, то неудобство, которое испытывает средний, особенно либеральный европейский обыватель по отношению к собственному колониальному прошлому, оно автоматически переносится и на весь окружающий мир. Второе обстоятельство, которое мы, к сожалению, не упомянули, это обстоятельство правозащитное. Дело в том, что всегда, по крайней мере, так считается, в подобном конфликте, подобном чеченскому, стороной, которая нарушает права человека, является или считается та, которая, ну, скажем так, подавляет восстание, а не та, которая устраивает восстание.
Ну, вот опять... вы правильно сказали, считается. На самом деле, конечно, все всегда сложнее.
Безусловно. Но мы же обсуждаем не то, как на самом деле, да, а мы обсуждаем то, почему вот тогда были такие симпатии к чеченскому восстанию. И это, конечно, очень важно, и информация о нарушении прав человека, чудовищных нарушениях прав человека российскими властями, российской армии, они мгновенно стали распространяться, учитывая прозрачность относительную того времени, в отличие от Второй Чеченской войны, да, там и медиа, и родственники, как вы помните, ездили и так далее. Вот. Это второе обстоятельство. Вот. И третье обстоятельство – я думаю, что, вы знаете, очень важный фактор заключался в том, что Первая Чеченская война была до события, которое называется 9-11. То есть Первая Чеченская война была до так называемой всемирной борьбы или войны с террором. Получается так, что в общем-то довольно часто бывают, когда какие-то события совершенно по-разному могут трактоваться в зависимости от того, когда они происходят, хотя это одни и те же события. Я уверен, в этом смысле чеченской войне повезло, в кавычках, повезло еще из-за того, что она произошла за, там, я не знаю, 7 лет до терактов в Соединенных Штатах и объявления, значит, всеобщей войны с террором. То есть, иными словами, война с террором очень сильно, на самом деле, подорвала симпатии западного мира к повстанцам. Я рискну предположить, что отношение к тому, что мы уже с вами выясняли, как эта штука называется, и непонятно, как ее правильно по-русски называть. Я имею в виду вот эту чудовищную организацию под названием «Исламское государство». Я рискну предположить, что отношение к исламскому государству, случись вот это все в 90-е годы, было бы несколько иным, нежели оно сейчас есть. И это следствие, конечно, вот события, которые называют 9.11. Вот три фактора, которые, мне кажется, вот сыграли свою роль в общественном и отчасти политическом, потому что мы говорим о демократических государствах, на власти которых общественное мнение, конечно же, влияет, отношение к Первой Чеченской войне в Западной Европе и отчасти в Америке.
Ну вот, вы, Кирилл, упомянули о том, что фактически, что называется, в автоматическом режиме возникли сразу симпатии к той стороне, которая оказывала сопротивление российским федеральным войскам, к чеченским повстанцам. Меня интересует этот феномен. Он ведь на самом деле имеет довольно давние исторические корни. Можно вспомнить, ну, все что угодно. Если углубиться, допустим, в 19 век, то мы помним, что когда восстали в 20-е годы 19 века греки против власти османского султана, я намеренно не говорю турецкого, потому что та империя была устроена несколько сложнее, не совсем четко по этническому принципу, то к ним тоже поднялась волна симпатий не только в России, как бы к единоверцам православным, но и по всей Европе. И, как известно, Джордж Байрон, выдающийся британский поэт, поехал в Грецию сражаться на стороне повстанцев и, собственно говоря, там свои дни и окончил. И вот эта ситуация, она повторялась в европейской истории много-много раз. Можно вспомнить, опять же, те же Балканы середины 70-х годов 19 века, когда очередное восстание, на сей раз в Болгарии, потом в Боснии против тех же османских властей. И, опять же, возникает огромный, колоссальный такой общественный подъем. Едут добровольцы, ну, в первую очередь, в России он тогда был, которая в итоге и вступила в войну. Ну, и так далее, и тому подобное. Вот этот синдром «я хату покинул», ушел воевать, чтобы землю в Гранаде крестьянам отдать. В данном случае не крестьянам, а повстанцам, там, угнетаемому народу и так далее. Откуда это берется? Почему? Это просто сочувствие или это за этим стоят какие-то социальные причины, я не знаю, что-то какое-то проецирование, может быть, той далекой ситуации на ситуацию, может быть, в своей стране, стандартный лозунг «за нашу и вашу свободу». Что за этим стоит, как вы считаете, Саша?
Ну, мне представляется, что это феномен, он, в общем-то, довольно новый, да, все-таки, то есть можно говорить о том, что действительно вот начиная с 19 века, именно вот с греческого...
Это романтический период.
Да, да, начиная с периода романтизма, а это у нас напрямую связано, с, опять-таки, с французской революцией и с, как бы, с борьбой за свободу, да, которая, соответственно, первоначально, скажем так, вот в конкретной стране, в революционной Франции, она вела людей за нее сражаться, а до этого можно еще вспомнить Соединенные Штаты, где... собственно говоря, война за независимость Соединенных Штатов, где тоже там приезжали добровольцы и так далее.
Генерал Лафайет, герой двух континентов, да? Да,
в частности. Поэтому, собственно, здесь мне кажется, что рост, соответственно, вот каких-то таких свободолюбивых чувств, во-первых, и, естественно, рост национализма, во-вторых, а, соответственно, если человек, как бы, честный националист, то он понимает, что и какие-то другие нации, соответственно, люди, которые, как бы, формируют ее, они могут испытывать какие-то чувства по отношению к своей нации, те же самые, которые он испытывает по отношению к своей. Поэтому, если кто-то находится под гнетом, условно говоря, какого-нибудь там султана, да, который, к тому же, является реакционным этот режим и душителем свободы в какой-то мере, то, соответственно, поэтому возникают и симпатии. Мы же можем вспомнить не только о Греции, но и, например, о польском восстании, да, где, соответственно...
Которым их было несколько.
Ну, например, 30-31 годов 19 века, угу. Когда, соответственно, знаменитое стихотворение Пушкина, которое цитирует «к месту и не к месту», собственно, народные вити, которые там упоминаются, это кто же? Это французские политики, депутаты парламента, журналисты и так далее, которые выступали достаточно активно в защиту Польши и, соответственно, как бы против России, как душителя польской свободы. То есть, мне кажется, что вот эти факторы, во-первых, как бы подъем национализма в своей стране, который через призму которого смотрят уже на национально-освободительные движения, так называемые, в других странах или там частях стран, которые, соответственно, охвачены сепаратистским движением, и подъем, скажем так, свободолюбивых, либеральных чувств. Вот как-то вот они вот совпали в этот период, и с тех пор действительно вот эта традиция зародилась.
Я напомню, это проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Мы говорим сегодня о повстанцах, о национально-освободительных движениях, о сепаратизме и о том, как это явление воспринимается в Европе, какую оно имеет историю, как оно влияет на европейские общества, европейскую политику. Такого рода конфликты, о которых мы сегодня говорим, ну, по большому счету, они не всегда выливаются в вооруженное противостояние. Бывают и, как правило, среди сторонников, среди членов таких национально-освободительных движений обычно нет единства по поводу того, какими именно методами бороться за отчаемую свободу. Вот вы, Саша, упомянули Польшу. По большому счету, ведь вся вторая половина 19-го и начало 20 века после разгрома очередного польского восстания начала 1860-х годов, она в политическом плане в Польше состояла из борьбы более умеренных и более радикальных сил. Первые выступали за так называемые «малые дела», за постепенную борьбу за реформы в рамках и за расширение автономии в рамках существующих империй, которые Польшу между собой некогда разделили, а вторые выступали за продолжение вооруженной борьбы и очередное восстание, когда созреют для этого условия. Как там в итоге получилось, ну, не будем сейчас углубляться в эти долгие исторические экскурсы, но я хотел бы спросить вас, Кирилл, а что, вот если анализировать, в частности, и такого рода движения на Британских островах, где вы живете, Ирландию, что оказывается более выгодным, ведущим к более быстрому достижению цели? Мирное противостояние в рамках, так сказать, неких политических переговоров, в рамках существующей системы, или все-таки восстание, война, вооруженная борьба? Потому что ведь, если возвращаться к Чеченской войне, с которой мы начали, там ведь тоже потом доводилось слышать из самых разных уст людей, которые в начале 90-х были причастны к этому противостоянию Москвы и Грозного, сожаление о том, что не удалось договориться, и что шансы-то, по мнению этих людей, были. И что Джохар Дудаев, первый чеченский лидер сепаратистский, отнюдь не был таким уж, ну, жаргонным языком говоря, отмороженным человеком, и, в принципе, поначалу вполне был открыт к диалогу с Москвой, которая на этот диалог по ряду причин не пошла. Так что все-таки, по вашему мнению, более кратким путем ведет к достижению цели?
Вы знаете, вы задали вопрос очень неудобный, потому что как не ответишь, окажешься врагом человечества, или, по крайней мере, части человечества. Скажешь, что лучше мирным образом, да, то все, так сказать, романтически настроенные, так сказать, борцы за свободу, плюс, естественно, немалая часть населения Ирландии обвинит меня, значит, если послушает наш подкаст, обвинит меня в вот, примиренчестве и пораженчестве, если угодно. Да? Если скажешь, что только вооруженные восстание или только восстание, ну, понятно, что...
Обвинят в экстремизме.
В экстремизме, да. Поэтому я бы ответил так, но это как по-разному получается. Комбинация причин. Ведь на самом деле, если вспомнить Ирландию, то ирландские восстания, да, я не буду говорить о восстании конца 18 века, а перенесемся уже в относительно современный мир, да, то первое ирландское восстание произошло, это известное апрельское пасхальное восстание в Дублине в 1916 году. Это восстание было подавлено, и оно было, конечно, обречено на поражение. Более того, это восстание было обречено на то, чтобы к нему относились и к руководителям этого восстания, конечно же, с презрением как, ну, извините, к пятой колонне. Потому что известны тесные связи повстанцев с Германией. Да? А Германия в этот момент была врагом Великобритании, и шли боевые действия, Первая мировая война. Тем не менее, После окончания Первой мировой войны началось еще одно восстание, которое довольно быстро закончилось мирным договором и предоставлением части Ирландии, части острова Ирландии, независимости и последующей гражданской войной уже среди победителей. И вот эта волынка тянулась так или иначе. В гражданской войне победила та партия, которая потом находилась у власти много десятилетий. Но так или иначе память вот об этих событиях, она тянулась. Так вот, все эти события ведь были следствием того, что, как вы сказали, не смогли договориться. Вопрос о необходимости принятия британским парламентом так называемого «home rule», Гамруль, да, в советской и в российской историографии это называется, обсуждался...
То есть местное управление, когда делами Ирландии управляют, собственно, из Ирландии, а не из Лондона, да?
Совершенно верно. Совершенно, ну, там были разные степени, как бы, автономии и так далее, современным языком говоря. Но, тем не менее, в общем, на самом деле, в английском или, не знаю, в британском шире общества, мало кто сказал бы, что вообще вот такой закон принимать не надо. Понимали прекрасно, что это проблема. Последний раз попытка принять закон о Home Rule была предпринята прямо накануне Первой мировой войны. И этот закон был принят, он просто не был одобрен Палатой лордов. В каком-то смысле в последующем кровопролитии в Дублине и в 19-22 годах в Ирландии, собственно говоря, во всей, виноваты не только повстанцы и те, кто с ними сражался, виноваты, естественно, и британская политическая элита, а может быть, в первую очередь британская политическая элита, которая просто проспала этот вопрос. Второе обстоятельство. А параллельно с ирландской историей разворачивалась валлийская история, Уэльси. В Уэльсе тоже был валлийский, кельтский ренессанс, ренессанс языка, так сказать, интереса к истории и прочее, прочее, прочее. Но в силу того, что Уэльс – это не Ирландия, хотя, кстати говоря, обратите внимание, если бы британские тогдашние политические элиты колониальные владели бы современным путинским политическим языком, они бы сказали, что Ирландия – это наша исконная земля. И действительно, английская или англо-нормандская колонизация Ирландии началась в XII веке. А Уэльс стал частью королевства Англии только в самом конце XIV века. Это все-таки несколько столетий, да, довольно большая разница. Ну, собственно говоря,
в общем, лозунг «Ирландия наша», он должен был быть выдвинут, но не догадались тогда, не додумались.
Ну, в общем, так, в конце концов, ведь Ольстер остался наш.
Ольстер наш. Так, ну, да. хоть и этим удовлетворились, да.
Да, вот. Но смотрите, как у Уэльса развивалось это националистическое движение. Как бы там были довольно сильные сепаратистские настроения.
Да, вот почему не возникла Валлийская республиканская армия, ирландская возникла?
Ну, там масса причин. Я думаю, что в частности, я же говорю, каждый раз это комбинация причин. Ну, да. Прежде всего, в силу религиозной ситуации. Все-таки понятно, что ирландское повстанческое движение католическое. И на самом деле, как бы, борьба за независимость Ирландии, она имела еще и очень важный подтекст. Это преследование католиков в Ирландии и в самой Англии до, ну, самой, почти до самого конца XIX века. Ну, преследования какие? Ну, лишение прав там и так далее, да? Определенно. Прав, не всех, конечно. Вот. А Уэльс, после, особенно 18-го, начала 19 века, после нонконформистской революции, да, он совершенно в религиозном отношении мало отличался от остальной Британии, ну, от Англии, скажем так, или, да, от части от Шотландии. Во-вторых, ну, все-таки там, ну, не было как бы такого противостояния с англичанами. И в-третьих, это были другие люди, которым интереснее был как раз именно результат, они смотрели далеко вперед. Результат скорее культурный, а в сегодняшнем мире, как мы знаем, культурные ценности являются ценностями политическими. И поэтому, за исключением одного комического случая, когда несколько гуманитариев, специалистов по валлийскому, древневалийскому языку, зачем-то решили поджечь английскую военно-воздушную базу,
делали... Филологи-террористы, это, да. Это интересный случай, да.
Сделали это не ужасно, не умело, ну, то есть ничего из этого не вышло.
Ну, потому что филологи, но не технологи.
Ну, не будем обижать филологов, потому что Сергей Иванов филолог.
Ну, да, Игорь Сечин тоже филолог.
Вот, такие вот филологи. Вот, есть филологи и филологи.
Но мы же не знаем, умеют ли они заложить бомбу. И, даст Бог, мы об этом никогда и не узнаем.
Я тоже надеюсь, да. Думаю, что плохо сделают это.
Ну, вот.
Так вот, кроме этого комического случая, в общем-то, ничего, никаких попыток насильственных действий не было. Результат. Да, Уэльс остался в составе Великобритании. Да, Уэльс – это княжество или принципалити по-английски. Но у Уэльса есть свой парламент, не такой независимый, как шотландский, да, национальная ассамблея. Но самое-то главное другое. Если речь идет о национальной идентичности, что, конечно, есть конструкт 19 века, то в этом смысле у валлийцев, как мне кажется, все гораздо в каком-то смысле лучше, чем даже у независимых ирландцев. Если на ирландском языке говорят независимые ирландцы, 40 тысяч человек, то...
3%, кажется, что-то в этом духе.
Ну, да, и то, в общем, да. Ну, там обязательное изучение ирландского языка в школах. И мои, так сказать, разные разговоры с разными ирландцами показали, что, в общем, там люди, дети ненавидят уроки ирландского языка, не понимают, зачем он им нужен, когда есть английский, которым все говорят, и, так сказать, все дела делаются. В Уэльсе говорят на языке валлийском около 1 000 000 человек.
То есть это сколько процентов примерно?
Ну, вы знаете, очень сложно сказать, потому что это же как бы страна, где все время люди ездят туда-сюда, да?
Ну, хорошо, в любом случае это не 3, а, скажем так, несколько десятков процентов.
То есть, естественно. Более того, я довольно часто езжу в Уэльс, у меня много друзей там, особенно в северной части, которые валлийский Уэльс, а не английский Уэльс, как южная часть. Там нельзя вести бизнес, если ты не знаешь валлийского языка. Не потому что к тебе будут плохо относиться, но просто это нерационально, потому что люди говорят на этом языке. Этот язык действительно в ходу. И есть BBC Wales, да, как бы и теле, и радиоканалы там, и так далее. И есть литература на валлийском языке. И, ну, не все, конечно, так безоблачно, да. И, безусловно, правительству центральному пришлось приложить много усилий, чтобы, так сказать, сохранить и дальше как бы поддержать развитие валлийского языка, после того, как его заново как бы изобрели. Ну, не изобрели, скажем так, а вернули, да, в дело. И развивали в начале 20 века. Так что это совместные усилия центральной власти и местных культурных националистов. И это, мне кажется, очень хорошая, правильная история. Вот за что боролись, то как бы и выиграли, в отличие от Ирландии.
Ну, вот Кирилл привел интересный прецедент случая Уэльса, который, в отличие от Ирландии, избежал многолетней кровавой вооруженной борьбы за независимость. Независимость формально не получил, но получил широчайшую культурную автономию и, в общем-то, ситуацию, в которую, несмотря на то, что он остается в рамках британского государства, идентичности валлийцев на данный момент, и, я думаю, в обозримом будущем ничего не угрожает. Давайте перенесемся, ну, в совсем другую ситуацию, но в ситуацию, которую мы не можем обойти, о которой мы не можем не поговорить, в ситуацию нынешней Восточной Украины. Вот там, к сожалению, договориться не удалось. И на это те, кто относится к по тем или иным причинам, в той или иной степени, с симпатией к сепаратистскому движению в Донбассе, те, кто сочувствует так называемым народным республикам и их борьбе с украинскими властями, часто пеняют Киеву на то, что Киев не хотел договариваться. С украинской стороны звучат, естественно, контраргументы, что вы взялись за оружие, да еще и при помощи соседнего государства России. У меня вопрос к вам, Александр Вагнер, как человеку, который уже много месяцев за украинским конфликтом следит, ездит туда и, в общем, разбирается в нем, думаю, лучше, чем я, например. Был шанс договориться? Или после того, как начался Майдан, и страсти в Киеве, в первую очередь, закипели, и был свергнут президент Янукович, который, напомним, как всем известно, выходец с востока Украины. Все решалось уже только методом лобового столкновения, никакого Уэльса из Донбасса получиться не могло.
Если вспомните события, то, конечно, определенные попытки все-таки были договориться, и я помню об инициативе партии регионов, которая, значит, пыталась выдвигать какие-то условия, обговаривать их. Они были связаны с языком отчасти. Ну, тогда еще очень сильно был актуален этот языковой закон, который в итоге так и не отменили, то есть Рада проголосовала, исполняющий обязанности президента, не подписал. Но тогда проблема была в том, что эти инициативы шли от партии регионов, а партия регионов воспринималась уже после окончания Майдана и после бегства Януковича, а вместе с ним и части верхушки этой партии, воспринималась, конечно же, совершенно не как сила, с которой действительно люди, которые пришли после Майдана, были готовы сесть за стол переговоров. Потом не стоит забывать о том, что в то время стал актуален очень сильно вопрос Крыма, и в первую очередь бросились решать эту проблему. О Донбассе в то время как-то так говорили меньше, и я недавно совсем, записав интервью с одной публицисткой, которая все это время находилась в Луганской области, она как написала книгу о том, как это все происходило, и она начала говорить о том, что, в принципе, как бы раскачка вот этих городов, да, и вот это вот появление, скажем, этих сепаратистских каких-то мыслей, они, в общем-то, начались, как это ни странно, до аннексии Крыма. То есть первые митинги, на которых, естественно, выступали какие-то совершенно никому неизвестные люди, организаторами этих митингов были, как правило, коммунисты, эти люди, которые на эти митинги приходили, выхватывали у них микрофон, рвались, значит, к трибуне. Это, в общем, действительно все есть в интернете, все эти митинги очень хорошо задокументированы, видео и так далее. И тогда это первые митинги проходили 1 марта. Это было еще до...
Это день как раз, когда формально Совет Федерации Российский принял решение, дал разрешение президенту, как главнокомандующему, на использование российских войск на территории Украины. Это такая роковая дата, в общем-то.
Да, это роковая дата, но тогда все-таки Крым еще аннексирован не был. И тогда еще, в общем, только-только готовились, там принимали решение о том, как будут они проводить референдум и так далее. Поэтому удивительно, что уже тогда эти территории действительно раскачивались. Я думаю, что отчасти, по крайней мере, судя по этим видео, которые есть в интернете, можно судить, что часть этих митингов действительно проходила... Не могу сказать, что это были люди из этого региона, судя по тому, как они говорят. Но зависело, конечно, от региона. То есть в некоторых городах действительно это были какие-то местные инициативы, в некоторых городах они пытались вешать русский флаг, а люди им мешали это делать. В разных городах по-разному, но везде, на всех этих митингах звучал лозунг, что Украина, значит, все, Россия, ура, вперед. Что проблемы Украины экономические, значит, так велики, что Международный валютный фонд, естественно, никогда не позволит там Донбассу дальше процветать и так далее. То есть это, в принципе, действительно была какая-то спланированная акция, которую мы за событиями в Крыму просто не заметили.
Ну как спланированная? И... Ведь она же опиралась на какие-то местные настроения, то есть люди, очевидно, надеялись, что Россия так или иначе возьмет их под свое крыло, они получат российские там зарплаты или пенсии, которые выше украинских, то есть... По большому-то счету, ну, следует признать, на мой взгляд, может быть, и вы со мной не согласитесь, что за много лет политика украинского государства в Донбассе во многих отношениях провалилась, если люди в момент внутриполитического кризиса решили плюнуть на это государство и сказать: «Все, мы уходим».
Во-первых, нужно понимать, что на этих митингах все равно не присутствовало, как бы это ни было, массовое участие, да, то есть это было, ну, в городах, например, с 200-тысячным населением, скажем, выходило там 200 человек.
Ну, хорошо, то есть... в Украине с, сколько там, более чем 40-миллионным населением в Майдане участвовало, ну, допустим, несколько сотен тысяч человек. Это же тоже не подавляющее большинство. Я намеренно так заостряю этот вопрос, потому что мне интересно, вот как механизм этот происходит. То есть зерна упали на готовую почву.
Я не совсем соглашусь с тем, что зерна упали на готовую почву, потому что мне кажется, что все-таки можно доверять, скажем так, социологическим исследованиям, которые проводились до вот всех этих событий и даже до 1 марта. Поддержка, скажем так, пророссийские настроения были в Донбассе действительно выше, чем в остальной Украине, но они не превышали 25%. То есть, если мы говорим, да, четверть населения действительно это поддерживала. Поддержка Майдана была, мне кажется, намного шире. По крайней мере, до того момента...
Вы то имеете в виду в целом по Украине?
В целом по Украине она была шире, потому что люди очень сильно резко отнеслись вот к событиям, которые произошли 30 ноября, когда были побиты эти студенты, которые вышли первыми на Майдан. Очень как бы жестоко эта акция была разогнана, и поэтому, естественно, люди возмутились жестокостью и вышли на улице. Здесь, в Донбассе, мне кажется, что эти события не имели такой широкой поддержки в начале, в самом, поскольку у меня создается впечатление, что они проходили каким-то таким подпольным путем, да, то есть они не освещались широко в прессе. Об этом знал какой-то очень узкий круг людей местных, да. На этих митингах сразу же начали записывать людей в ополчение, в самооборону и так далее. Буквально через какой-то очень короткий промежуток времени там появилось оружие. То есть если бы можно было говорить о переговорах, да, если бы это действительно были митинги, потому что вот если мы вспомним события в Донецке, да, которые произошли уже позже, то действительно, да, эти протестующие заняли, значит, административные здания и пытались выдвигать требования. Но эти требования, они были неоднородными. То есть были же попытки договориться, да, были же попытки, они выдвигали какие-то требования, но эти требования были совершенно разными. Кто-то кричал в Россию, вывешивал российский флаг. Кто-то говорил, мы хотим автономии. Кто-то говорил, мы хотим быть с Украиной. То есть эти требования, которые там были, они были неоднородными. Ведь давайте вспомним о том, что одновременно с этим тоже проходили как бы и проукраинские митинги в этих регионах, да, и то есть одновременно с тем, как кто-то вывешивал российский флаг, кто-то вывешивал украинский флаг. И поэтому мне кажется, что они попытки договориться были, но поскольку это движение, оно было очень неоднородным, и каждый тянул одеяло, скажем так, на себя, и у каждого
то Киев
было другое мнение.
И решил ввести,
да,
войска, так что ли получается?
Нет,
и сделал то, что сделал Ельцин в 94-м году.
Погодите, ведь это же была реакция совершенно на другие события, как бы войска, скажем так, ну, попытки каким-то вооруженным путем повлиять на эту ситуацию, они были уже после того, как действительно люди взяли в руки оружие. То есть это была реакция на вооруженный мятеж. Это уже обстоятельства совершенно другие. То есть если мы говорим о мирном протесте, на который можно реагировать, да, то тогда мы действительно говорим о том, что да, давайте договариваться. Я абсолютно уверена в том, что если бы оружие, скажем так, не появилось, да, и если бы действительно люди в Донбассе так же, как и люди в Киеве, просто сидели бы в занятых зданиях и говорили, вот мы требуем то-то-то, а нас, значит, не слышит там правительство, и продолжали, скажем так, протестовать, я уверена в том, что какая-то договоренность в итоге достигнута была бы. Но поскольку там появились люди как бы с автоматами и с оружием, часть из них, естественно, была из России, и, конечно же, в таких обстоятельствах говорить о том, что можно договориться с кем? Если бы это были люди оттуда, и вот они выдвигали какие-то требования, я абсолютно согласна, что надо договариваться. Но там такого не было.
Сложный вопрос, конечно. Я думаю, что для будущих историков тут еще поле непаханное работы.
Может быть, Саша, другое мнение?
Да, вот я как раз и хотел спросить, Саша, у вас какое ощущение складывается? Была упущена возможность договориться? Потому что по отношению к Чеченской войне первой, с которой мы начали, ну, сейчас это уже становится более или менее общим мнением, что пока не выросли такие фигуры, такие зловещие фигуры, как тот же Шамиль Басаев и другие уже откровенно террористические настроенные лидеры сепаратистского движения, пока во главе всего этого стоял, в общем-то, советский генерал Дудаев и, в общем-то, тоже разного рода чиновники или просто люди, которые к этому движению примкнули, совершенно светские, не радикальные, шанс договориться был и избежать того кровопролития, которое по разным подсчетам унесло там до 100 тысяч жизней в итоге. Что касается Украины, упущен был шанс или его все-таки не было?
Ну, смотрите, тут очень много как бы неизвестных, да, в этом уравнении. Например, ну, как бы я не могу сейчас с уверенностью с какой-то, и никто, я думаю, не может сказать, например, какой был план Путина, да, по отношению к Украине.
И был ли он.
И был ли он, или как бы это были действия какие-то абсолютно спонтанные. Кто-то говорит, что там тот же Майдан разогнали первый по плану Путина, потому что он хотел таким образом раскачать Украину и сделать так, чтобы Янукович ушел, а тут бы он на всем готовеньком пришел как на белом коне, как спаситель Украины. Тоже такие есть конспирологические версии. А есть версии, что наоборот, Путин начал реагировать только на, соответственно, на бегство Януковича и так далее. Как бы мы не знаем относительно вот этих вот событий на Донбассе, как бы готовились ли они в Москве, или Москва реагировала уже, скажем так, после того, как там началось какое-то движение. Мы даже не знаем того, вот этот отряд Стрелкова, так называемого, получал ли он какие-то приказы сверху, или он действовал как бы по собственной инициативе, как сам Стрелков утверждает. Как бы поэтому, как бы, с таким количеством неизвестных, как бы, обвинять в чем-то Украину или не обвинять, давайте какие-то советы, очень трудно просто. Как мне представляется, как я вижу эти события, действительно очень несколько разных там было так называемых акторов, да, то есть действующих лиц. Там была Россия, там были как бы местные элиты какие-то, связанные с партией регионов, конкретно с Ринатом Ахметовым, там были вот эти вот активисты из полумаргинальных вот этих вот организаций вроде Донецкой Республики и там господина Губарева и так далее, там были какие-то коммунисты, какие-то осколки, скажем так, таких вот организаций, там были проукраинские активисты, поэтому там очень много было как бы таких людей, и непонятно, с кем же договариваться в итоге, то есть как бы вот договариваться. По моему мнению, тем не менее, как бы договариваться с кем можно было? Договариваться можно было с партией регионов и с Ахметовым, это мое мнение. То есть как бы нужно было сесть с ними, не обязательно это под камеры делать какие-то, можно было как бы каким-то кулуарным... Я не говорю о том, что этого не было, возможно, такие попытки предпринимались, мы этого не знаем, да.
Очевидно, что предпринимались, потому что в прессу просачивались какие-то меморандумы или какие-то тексты, попытки вот этой договоренности достичь, она была.
Особенно после того, как уже начались события в Крыму, это тоже как бы это отдельный вопрос, да, с кем там можно было или нельзя было договариваться, и чем как бы отличается ситуация там от ситуации на Донбассе. Тем не менее, после того, как начались события в Крыму, и стало понятно, что, собственно, Донбасс может быть следующим, после того, как все эти митинги пошли, у украинских властей было что-то около месяца, до того момента, когда пошла вторая волна вот этих захватов зданий и так далее. За это время, как мне представляется, нужно было сделать, особенно если было понятно, что Крым уже все, он как бы уходит, да, что его не спасти для Украины на данный момент. Нужно было каким-то образом вцепиться в этого Ахметова, в эту самую партию регионов, пообещать им, я не знаю, автономию или что-то. Как бы, совсем не обязательно идти на ту федерализацию, о которой говорит Лавров, да, о том, чтобы было какое-то право вето наступления в НАТО и так далее. Можно было просто пообещать какую-то автономию, там, статус языка и так далее. И представляется, что если бы это было действительно как бы проголосовано в Верховной Раде, какие-то гарантии, да, не просто обещания, которые давали украинские руководители, а именно как бы как гарантии. Большинство Верховной Рады, я думаю, тогда бы это поддержало, потому что много было бывших регионалов и так далее. И не думаю, что как бы те силы, которые выступали за Майдан, в результате дискуссии было ну, как-то объяснено, что это ведет к сохранению единства страны. Я думаю, что такая договоренность была бы возможна, и, скорее всего, даже если бы после этого начались бы какие-то диверсионные действия, да, со стороны там, того же Стрелкова или кого угодно, да, то, скорее всего, просто они бы не встретились с какой-то поддержкой местного населения или, вернее, скажем так, вот эта вот антитеррористическая так называемая операция, она бы в другом контексте бы происходила. Это мое мнение, да. А уж почему, возможно, такие пытки предпринимались, но, может быть, как бы партия регионов на это не пошла. Сейчас мы уже не можем как бы...
Ну, видите, это версия, потому что, может быть, она бы и с удовольствием, и тот же Ахметов и с удовольствием, но, может быть, мы просто переоцениваем степень их влиятельности. Возможно, у них у самих под руками все начало расползаться. Я напомню, это проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Мы говорим сегодня о повстанцах, о национально-освободительных движениях, о сепаратизме и о том, как это явление воспринимается в Европе, какую оно имеет историю, как оно влияет на европейские общества, европейскую политику.
Ну, я вот хотела бы добавить по поводу Рината Ахметова. У меня, честно говоря, сейчас возникает еще больше вопросов к этой фигуре по той причине, что, во-первых, недавно было сделано расследование по поводу торговли углем, добытого в Донбассе, на этих подконтрольных сепаратистам территориях, и выяснилось, что на самом деле оттуда вывозится уголь абсолютно спокойно, что эти шахты...
Куда? В Украину.
В Украину. Даже часть этого угля идет на экспорт.
Я знаю, что его предприятия платят налоги украинской казне, что самое интересное.
Ну, на самом деле, не все его предприятия работают. Вот я делала интервью тоже на прошлой неделе с одним публицистом из Горловки, и он говорил о том, что предприятие Ахметова конкретно вот то, которое находится в Горловке, оно остановлено. Но при этом другие предприятия, я имею в виду шахты, да, угольдобыча, она продолжает там активно работать, то есть выплачиваются зарплаты, добывается уголь и так далее. Плюс Ринат Ахметов просто абсолютно беспрецедентно развернул программу помощи жителям Донбасса, и эта гуманитарная помощь, она распространяется посредством его фонда, и она, в общем-то, пришла чуть ли не в каждый город вообще этого региона, который под контролем сепаратистов. И удивительно, при этом как бы Ринат Ахметов присутствует на инаугурации президента Порошенко, да, абсолютно спокойно там общается со всеми своими партнерами и так далее. У меня возникает, естественно, к этому человеку очень много вопросов, то есть здесь можно интерпретировать эти факты как угодно, но очевидно, что Ринат Ахметов не утратил, по крайней мере, на этой территории своего влияния, хотя бы отчасти.
Ну вот видите, насколько запутана и неоднозначна ситуация. Именно поэтому, мне кажется, следует воздерживаться в таких случаях вот от такого механического переноса одной ситуации на другую. Там, допустим, той же ситуации Чечни 20-летней давности на нынешнюю ситуацию на востоке Украины, поскольку там, в Чечне, несмотря на уже наличие каких-то внутренних фракций в окружении Дудаева и так далее и тому подобное, все было достаточно четко. Была одна сторона, была другая сторона. Было федеральное правительство, было сепаратистское правительство Дудаева. Там как бы эта ситуация выглядела на момент начала войны более прозрачной. На Украине все крайне запутано, и в этом смысле, конечно, очень сложно сказать, в каком направлении пойдет развитие в ближайшие месяцы, а направление это может быть самым разным, поскольку, как мы видим из опыта других такого рода конфликтов, они заканчиваются действительно по-разному. Если взять такие конфликты, как Приднестровский или Абхазский, то они вошли в разряд так называемых замороженных, когда вот это движение там повстанческое, сепаратистское, национально-освободительное, можно его называть как угодно в зависимости от собственных взглядов, оно в итоге привело к успеху, то есть к отделению от того государства, в рамках которого это движение не хотело, его сторонники не хотели более жить, но не привело к успеху на арене международной. То есть возникли непризнанные государства. Точно такая же ситуация, ну как точно такая же, формально такая же ситуация в Косово привела к тому, что Косово сейчас государство, признанное большей частью стран-членов Организации Объединенных Наций. Кирилл, по вашему мнению, вот не являемся ли мы свидетелями возникновения такой дырки в международном праве, когда не совсем понятно, в каких случаях чисто по политическим причинам национально-освободительные движения приобретают официальный статус в качестве нового государства, а в каких случаях возникает вот такая подвешенная странная ситуация? Что с этим делать?
Ну, вы знаете, перефразируя Льва Толстого, знаменитый зачин Анны Карениной, все счастливые национально-освободительные движения похожи друг на друга, все проигравшие проиграли по-разному. Я понимаю, что это аберрация, да, что когда речь идет о тех движениях, которые в конце концов привели к созданию, условно назовем их, национальных государств, потому что, ну, если мы вспомним то, что возникло после Первой мировой войны, да, ведь очень сложно назвать национальным государством Югославию или Чехословакию.
Да даже и Румынию.
Да и Румынию. Ну, даже вот формально, да, Югославию, да. И Чехословакию.
Да, там даже в названии нет никакой вот, титульной нации.
Вот именно. Я об этом и говорю, да. Но, тем не менее, если мы посмотрим на то, как сейчас объясняют успех этих затей, то, в общем, объясняют примерно одним и тем же образом. Значит, вот было какое-то движение до Первой мировой войны, потом, значит, оно делилось на такие-то направления. Такое-то направление выиграло благодаря тому-то. Тут случилась Первая мировая война. Страны, в которые входили эти народы, они потерпели поражение или что-то такое произошло. И вот таким образом великие державы Антанты подарили им независимость. Одна и та же история, по сути, да?
Ну, в общем, да.
И вы знаете, каким-то загадочным образом косовская история, она сюда же кладется. Ну, то есть там, понятно, не мировая война, а ситуация югославская, гражданская война и так далее. Но в сущности это комбинация. Это комбинация очень странной ситуации в Косове. Я не специалист, конечно, но, в общем, да, на уровне общеизвестного знания, да, известно, что вот ситуация, скажем, этническая в Косове до 70-х годов была одна, потом почему-то волею югославского руководства она стала другой, там стало больше албанцев, да. Вот эти обстоятельства, потом обстоятельства Югославии, действительно, распада советского лагеря, хотя Югославия не входила, но все равно крах коммунизма, конец холодной войны, усиление националистических тенденций в югославском руководстве взамен коммунистических и так далее, и так далее, и так далее. И с другой стороны, безусловно, рост мусульманского радикализма, который подстегнул албанский национализм внутри, как бы вот в крае Косово. И вот эта смесь, она дала то, что она дала, но, естественно, если бы не ситуация международная конца 90-х годов, связанная с гражданской войной в Югославии, связанная с другими обстоятельствами, связанная с Россией, кстати говоря, и прочее, вот если бы не это обстоятельство, конечно бы Косову никто не подарил бы независимость. Это понимают прекрасно все, мне кажется, что никто не станет этого отрицать. Более того, даже если бы косовские албанцы завоевали бы независимость, я бы поставил на то, что они скорее договорились бы с Большой Албанией. и стали бы одним государством. Но этого тоже не произошло. Таким образом, мы видим, что, к сожалению, с моей точки зрения, персональной точки зрения, к сожалению, универсальные принципы международного права все время ставятся, мягко говоря, под сомнение конкретной ситуации. И каждый раз, когда эта конкретная ситуация разыгрывается, участники этой ситуации начинают говорить примерно одно и то же. А вот, ну давайте, вот этот случай исключительный, давайте мы поступим как бы против правил, но вообще правила работают.
Ну вот это самое ужасное, да, потому что применительно к Украине мы видим то же самое. С одной стороны, российское руководство, аннексируя Крым, говорит, что это, в общем, тоже исключительный случай, и дальше приводятся аргументы вплоть до очень смешных, высказанных Владимиром Путиным в недавнем выступлении о сакральном значении Крыма для русской истории и русского народа и так далее и тому подобное. А с другой стороны, действительно, мы имеем прецедент того же Косово, и западным странам очень сложно тоже защитить свою позицию сторонников вот, соблюдения универсальных принципов международного права.
Ну, безусловно, с юридической точки зрения там есть очень большой провал. Но дело в том, что вот есть внешняя политика, есть внешняя политика. Есть внешняя политика стран, которые нарушают, безусловно, все нарушают так или иначе, да, нет идеальных стран. Даже Люксембург, наверное, что-нибудь нарушил когда-нибудь. Нарушают международные установления и так далее, но у них есть какое-то представление о том, зачем они это делают. Они предлагают некую позитивную, с их точки зрения, картину устройства международных отношений. В косовском случае тут совершенно без вопросов было, да, там, значит, ситуация трагическая на территориях ведения военных действий между сербской армией и косовскими ополченцами, вот так их назовем. И понятно, что всегда ситуация гуманитарная работает очень сильно. Все знали, не забывайте, очень важный фактор, все знали о Сребренице, все знали о других вещах, и все прекрасно понимали, чего можно ждать от сербской армии. И это очень важную роль сыграло. И есть другая внешняя политика, которая не может выдвинуть никакого позитивного образа, а занимается тем, что просто обезьянничает. Да? Вот ведь в сущности вся риторика внешнеполитическая путинской России, начиная с 2000 года, она вся строится на том, а почему им можно, а нам нельзя.
Это верно.
И строится на том, что вот они делают, и мы будем делать. И вся риторика изворачивается. Я помню вот это прекрасное медведевское времен войны с Грузией, да, военная кампания по принуждению к миру. Это же он тоже, как вы помните, взял откуда? Как раз из косовской и югославской ситуации. То есть, иными словами, говоря прагматически, можно не то что оправдать нельзя, можно понять преступления и ошибки, совершенные против международного права, когда за этим ну, хоть что-то стоит. Да, вот можно что-то объяснить. Но когда за вот такими действиями не стоит ровным счетом ничего, как совершенно очевидно, и с каждым днем становится все более и более очевидно, что абсолютно непонятно, зачем Россия все вот это затеяла, то тут уже совершенно другой тип. Это мало того, что нарушение, сознательное нарушение международного права. Это просто существование в ментальном мире, да, такой тип сознания, в котором вообще правил не существует, и можно творить все, что угодно, но при этом как бы оправдываясь тем, что большие пацаны так делают. И мы тоже будем такими. Это разные типы поведения. А это просто другая реальность. Это внешнее вроде то же самое. Тоже государство, тоже внешняя политика, тоже президент, тоже там Госдума и так далее. На самом деле нет. Это другая реальность. И в этой реальности нельзя сказать, что есть международное право, которое нельзя нарушать, но иногда можно. Нет, в этой реальности нет международного права.
Ну, если нет правил, то, естественно, и никакого права вообще нет. Хотя, конечно, сама по себе ситуация, когда правила есть, и нарушать их нельзя, но если очень хочется, то можно, она, конечно, тоже, мягко говоря, ну, не вызывает большого воодушевления. Тем не менее, мы видим, что в последние годы движения, о которых мы сегодня говорили в течение последнего часа, движения повстанческие, сепаратистские, национально-освободительные, называть их можно по-разному, становятся то и дело либо инструментами ведения той или иной политики, либо факторами, которые, наоборот, приводят в действие целую цепочку событий, порой очень чрезвычайно взрывоопасных, которые ведут к изменению политической ситуации во всей Европе, иногда и во всем мире. Вот, к сожалению, уходящий 2014 год стал примером такого конфликта, конфликта украинского, который, увы, очень далек от завершения и в котором еще раз совершенно новое звучание приобрели многие из тех понятий, о которых мы сегодня говорили. Понятие защиты национальных интересов, понятие национально-освободительного движения или сепаратизма, или аннексии, или нарушения и, наоборот, соблюдения международного права и так далее и тому подобное. Я думаю, в будущем году мы еще не раз будем вынуждены возвращаться к этой тематике. Ну, а на сегодня наш разговор в рамках рубрики «Тема недели» проекта «Европа. Радио Свобода» окончен. Я напомню, в нем участвовали мои коллеги по проекту «Европа» Александр Вагнер, Кирилл Кобрин и Александр Бобраков. Вел беседу Ярослав Шимов. В конце напомню, как всегда, www.svoboda.org, рубрика «Мир». Там можно найти материалы проекта «Европа», в том числе и эти еженедельные подкасты. До встречи через неделю. До свидания.
Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9910 и 15130 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.